Примерно так пролетело еще 3 дюжины дней. Я не хочу сказать, что все это время мы проторчали в гостиной, обсуждая аренду собачьего дома и угуланскую поэзию эпохи правления Клаков. Для этого мы недостаточно усидчивы. Но в целом именно так и проходили мои дни, в необременительных домашних хлопотах и дружеской болтовне. За это время я успел посетить как минимум 1000 трактиров, нарисовать 50 прекрасных в своей нелепости эскизов для Малда и компании, войти во вкус, ощутить себя без 5 минут настоящим художником, вовремя опомниться и выкинуть дурь из головы, принять вполне декоративное участие в нескольких показательных арестах с помощью Джуфина и истрепать до полупрозрачности новенькую карточную колоду, научиться, наконец, стрелять из бабума и даже иногда попадать в цель. Неоднократно прогуляться по темной стороне, временно воскресить и разговорить 2 мертвецов, почти случайно обнаруженных сэром Кофой, в припортовых трущобах, накупаться в теплых водах Великого Крайнего моря практически до полного растворения в них, 4-жды вывести на прогулку Базилио и выслушать от нее множество восторженных отчетов о прогулках и визитах, совершенных без меня, чудом спасти сэра Мелифара от покупки самого дорогого и нелепого в мире одежного шкафа эпохи династии Менки, выпить примерно 500 камры, помочь городской полиции справиться с бандой грабителей, вполне удачно маскирующихся под сортирных демонов, нанести непоправимый ущерб ордену Семилистника, всеми силами отвлекая от дел их великого магистра, свести знакомство с очень милым и прекрасно воспитанным столбом разумного пламени, явившимся в мир по призыву не в меру способного юного экспериментатора, и помочь ему найти дорогу домой. Позорно бежать с премьеры новой оперы, не высидев даже до антракта, смотаться темным путем в Тулан за свежим рыбным тортом для затосковавшего по дому Трикилая, поохотиться на сердитых разноцветных драконов, заполнивших улицы столицы по воле какого-то романтически настроенного сновидца, ловко проснувшегося буквально за несколько минут до того, как я всерьез рассердился и решил призвать его к ответу. А на сладкое — посетить вольный город Гажен под предлогом шефской помощи тамошнему тайному сыску, состоящему исключительно из призраков и одного единственного живого человека, официально заместителя начальницы, а на самом деле просто секретаря, нанятого специально для облегчения бюрократических контактов с миром живых, заполнения официальных бумаг и составления отчетов. То есть, будем честны, практически ничего не успел. 3 дюжины дней, тем не менее, все равно миновали, и наступила зима. На удивление теплая, даже для Еха, где температуру чуть ниже 0 по Цельсию считают небывалым стихийным бедствием, и долгие годы потом вспоминают, удивляясь, как нам вообще удалось остаться в живых. Но нынешняя зима показалась теплой не только неприхотливому мне. Столичные жители завели обычай демонстративно выходить из дома без головных уборов. Владельцы модных лавок спешно убрали с витрин теплые лаохи, а некоторые садовые растения подумали, да и зацвели, не дожидаясь весны. В результате я ходил по городу, пошатываясь от избытка чувств, как пьяный. Да и соображал не намного лучше, зато искренне любил все живое и был готов прилюдно целоваться с незнакомыми грибными фонарями, а за подобный опыт никакого ума не жалко, ну его совсем. И как только я окончательно убедился, что не просто могу смириться с выпавшим на мою долю бездельем, но и научился им дорожить, моя судьба схватилась за голову, воскликнула: «Ой, у меня же тут сэр Макс без дела засиделся», и спешно принялась исправлять положение. Хотя кто ее об этом просил? Начало нового интересного периода своей жизни я, как и положено настоящему бездельнику, проспал. Вернее, проснулся буквально на миг от того, что к моей щеке прикоснулся посторонний предмет неизвестного происхождения. Сквозь сон я принял его не то за меховую подушку, не то вовсе за плюшевого медвежонка, с которым никогда не спал в детстве, но теоретически знал, что такой компаньон положен каждому ребенку. В любом случае, предмет был теплым, мягким и мохнатым. Поэтому я прижался к нему щекой и снова провалился в сон. Но буквально несколько секунд спустя снова был разбужен, на этот раз самым ужасным звуком в мире — приглушенными рыданиями. И, конечно, подскочил как миленький. Увидел рядом уткнувшуюся в подушку Миламори и сразу оценил ситуацию. «Ты наконец-то превратилась в чудовище и теперь ревешь из-за того, что я тебя не испугался? Это только потому, что спросонок не разглядел. Прости, дурака. В следующий раз непременно обделаюсь от ужаса. Надеюсь, слуги, которым придется убирать постель, окажутся сплетниками, и новость просочится в газеты. Твоим родителям будет приятно узнать». На этом месте Миламори, как я и рассчитывал, рассмеялась. Что-что, а смешить я ее умел всегда. И заодно это мне можно простить все, начиная с самого факта моего существования.
Я не поэтому ревела, — сквозь смех сказала она. — Нужно быть совсем дурой, чтобы надеяться испугать тебя такой ерундой. Просто я хотела, чтобы ты на меня посмотрел, чтобы увидел, как здорово у меня уже получается. Но не продержалась и получаса. Очень трудно сохранять этот облик. Тело прекрасно помнит, как оно на самом деле выглядит, и упорно возвращается к привычной форме. Вот хоть из бабума в него стреляй.
— Не надо из бабума, — строго сказал я. — Погоди, ты что, целых полчаса меня будила? А я так и не проснулся, как есть свинья.
— Свинья, конечно, — согласилась она, — но не до такой степени. Полчаса я добиралась сюда из дома. Только не вздумай проболтаться, что я в таком виде по городу гуляю. Сама знаю, что нельзя, но не смогла удержаться. За час до рассвета на улицах совсем пусто. Я подумала, быстро-быстро самыми темными переулками пробегу, никто не увидит. Кстати, действительно обошлось, никого не встретила. Но насчет быстро-быстро я крепко ошибалась. Ходить в таком виде — та еще затея. Слишком много ног.
— Слишком много ног? Это во что же такое прекрасное ты превратилась?
— В большого арварохского хуба,
— вздохнула Меломори.
— Сам мог бы догадаться. Ты же помнишь, как мне нравился Лилео? Совершенное существо. Только у меня еще клыки были и глаз 8 пар. Все светятся в темноте таким нежным голубым светом, как газовые фонари. Очень красиво. Ужасно жалко, что ты не видел. Только начала тебя будить, и хлоп, все закончилось. Не представляешь, как обидно.
Мне бы тоже было обидно. Столько трудов, и все зря. Но слушай, полчаса — это на самом деле очень много. Ты же совсем недавно начала учиться.
Ничего себе недавно. Уже больше 3 дюжин дней об эту науку бьюсь. И только не говори, что все нормальные люди учатся годами. Я не все. Мне положено быстро. У меня в роду знаешь, сколько самых настоящих оборотней было? Пальцев не хватит сосчитать.
Значит так, — твердо сказал я. Пальцы я тебе, если что, одолжу. Не вопрос. Считай своих предков на здоровье. Полчаса — это все равно много, хоть ты тресни. Прогулка по городу со всеми этими бесконечными ногами — вообще фантастический успех. В следующий раз тряси меня энергичней. Если не проснусь, можешь откусить голову, чтобы клыки зря не простаивали. И тогда я обязательно проснусь. И в последний миг своей жизни оценю твои достижения. Меломори задумалась.
«Голову не откушу».
— наконец решила она.
— Красивая вещь. Жалко портить. Остальное принято. Предков оборотней было 14 штук. Загни 4 пальца в придачу к моим 10, и я утешусь.
— Ты очень сговорчивое чудовище, — улыбнулся я. — Все бы так. Не то из сентиментальных соображений, не то в знак солидарности, не то просто из любви к разнообразию, когда Меломори пришло время отправляться в дом у моста, я последовал за ней. И, надо сказать, мое появление на утреннем совещании произвело куда больший фурор, чем чье-нибудь прилюдное превращение в сколь угодно ужасного монстра. Все знают, что до полудня я — вымышленное фантастическое существо вроде 3-главой птицы Льо или сухопутного кита Угенмясу. До полудня меня просто не бывает. И только какой-нибудь беспредельно могущественный колдун вроде сэра Джуффина Халли способен дерзко материализовать меня в мире живых. Но потом сам не будет этому рад. Джуффин, собственно, удивился больше всех, поскольку совершенно точно знал, что не предпринимал никаких специальных усилий, чтобы заполучить меня в дом у моста с утра пораньше. А напротив, великодушно советовал как следует отдохнуть после поездки в Гажен. Все-таки тамошние призраки всерьез меня припахали. Мертвые, неутомимые от нас почему-то ждут того же самого. Хотя, по идее, должны бы помнить, как это непросто — быть живым. «Просто соскучился», — объяснил я в ответ на их общий немой вопрос. «Говорят, это нормально. Со всеми порой случается. 4 дня в Гажине вполне можно приравнять к 4 годам. Я там уже начал забывать, что можно прийти на службу в тайный сыск и застать в зале общей работы столько живых людей одновременно. И вместо того, чтобы сразу куда-то мчаться, сломя голову, сесть и спокойно поговорить. Да еще и отличной камры выпить вместо странной мутной жидкости, которая в Гажине почему-то считается вкусным и полезным напитком. И самое главное, что нового? Я зарекся читать газеты, поэтому выкладывайте все, что успело у вас стрястись за эти 4 года.
«Все-таки дня», — любезно поправил меня сэр Кофа. «И новостей у нас, боюсь, не то чтобы так много». «Ничего по-настоящему занимательного не произошло. Вряд ли тебе так уж интересно, что в порт пришел ташерский бахун, веселая дочь, с грузом букиви, и шеф-закупщик сети скелетов устроил безобразную драку прямо у входа в таможню, желая первым осмотреть и купить товар. Кстати, он таки успел заключить сделку, прежде чем был арестован за дебош. Поэтому, имея в виду, в скелетах теперь какое-то время можно будет очень неплохо пообедать. Так, что еще? Сэр Вальдо Длок, почетный председатель Королевского общества мастеров изысканного погребения, умер, завещав похоронить его со всем нажитым имуществом, включая не только наличные деньги, коллекцию надгробий эпохи правления внучек Ульвиара Безликого и нелегально приобретенную в Куманском халифате рабыню, но и трехэтажный дом на левом берегу, что, как сам понимаешь, здорово усложняет задачу. Теперь потенциальные наследники строчат жалобы и прошения королю. Освобожденная рабыня неутомимо рыдает и требует позволить ей исполнить последнее желание господина. А завсегдатые трактиров ночи напролет спорят, что важней — уважать волю покойного, сколь бы абсурдной она ни была, или все-таки придерживаться здравого смысла. Кроме того, неудачное покушение на посла Ираши, скандал в замке Рулх, приведший к внезапной отставке старшего мастера, затворяющего королевские окна. Комендант Халоми внес предложение об организации музыкальных вечеров для узников. Граф Гачилло Вук прибыл в столицу с неофициальным визитом и учинил умеренно недопустимый скандал в трактире «Алая булка», хозяйка которого уже в шестой, если не ошибаюсь, раз, наотрез отказалась выходить за него замуж. А сэр Рогра Жиль чуть не загремел под арест за недостаточно деликатное обращение с подчиненными. Если называть вещи своими именами, он вышвырнул из окна своего кабинета четверых редакторов «Суеты Еха» и всего одного репортера «Королевского голоса». Лично я считаю, что этого мало, но Рогра, конечно, видней.
Чуть не загремел, то есть все-таки выкрутился.
Ну а как иначе? Ребята из канцелярии скорой расправы приняли во внимание тот факт, что кабинет сэра Рогра в течение многих лет находился на первом этаже, и регулярно выбрасывая в окна нерадивых сотрудников, он твердо знал, что подобная воспитательная мера не нанесет серьезного ущерба их здоровью. К тому, что теперь кабинет находится на третьем этаже, сэр Рогра пока не привык, поэтому было решено, что происшествие следует считать непреднамеренным нападением, представляющим угрозу для жизни, а просто несчастным случаем. Тем более, что все пострадавшие живы и, хвала магистрам, уволены, что внушает некоторый оптимизм.
На самом деле, чиновники канцелярии скорой расправы тоже живые люди и хотят читать старые добрые газеты, а не вот эту нынешнюю жидкую кашу для ослабленных праздностью умов, — заметил Джуфин. Ясно, что сейчас Рогра еще и не такое сойдет с рук. Все рады его возвращению к работе. Лично я приготовился всерьез повоевать за его помилование. К счастью, не понадобилось. «И это у нас нынче называется ничего занимательного», — укоризненно сказал я.
Кофа демонстративно зевнул.
«Ну, строго говоря, захватывающими новостями все это не назовешь. Лично я близок к тому, чтобы заскучать. Зато Кекки неплохо развлеклась. Обнаружила и совершенно самостоятельно обезвредила забавную банду старушек, которые на поверку оказались здоровенными мужиками, наловчившимися худо-бедно изменять облик и в таком виде среди бела дня грабившими лавки в самом центре нового города. Остроумный ход. Никто и сообразить не успевал, что происходит. А сообразив, все равно глазам своим не верили, глядя, как очаровательные старые леди крушат витрины и взламывают сундуки. Вот что значит правильно выбрать внешность». Думаю, еще через пару дюжин лет искусство изменять облик станет доступно большому числу горожан. Дело, сам знаешь, непростое, зато учатся ему гораздо старательнее, чем многим другим. Очень уж интересные перспективы открываются. А значит, рано или поздно наступит момент, когда придется признать, что облик ближнего перестал быть константой, и, подобно одежде, ни о чем, кроме индивидуальных предпочтений и сиюминутных задач своего обладателя, уже не говорит. «Интересно, по каким критериям мы тогда станем оценивать друг друга при первой встрече? У меня пока никаких идей».
«Лет через 100 такое случится, не раньше», — возразил Джуфин, — «а скорее через все 200. Сперва все-таки должно подрасти поколение, которое будет учиться магии с детства и воспринимать владение хотя бы 60-й ступенью как некоторую общую норму. Интересно, конечно, как оно повернется. Я бы посмотрел».
«А новости на этом все?» — спросил я. «Закончились?»
«Ну почему же? Например, я наконец-то купил идеальный стол в гостиную и познакомился с красивой девушкой»,
— похвастался Мелифара.
«Больше ничего толком не успел. К счастью, девушка оказалась той самой убийцей из квартала свиданий, которую долго и безуспешно разыскивала наша доблестная полиция. Так что я им немножко помог».
«Еще древелуш бахрийский прибыл в Еха с лекциями о свойствах чистого молчания», — вставил Номинорих. — Вчера читал первую в Большом зале Королевского университета. Некоторым желающим послушать, включая меня, пришлось сидеть на потолке.
— Грешные магистры. А это еще кто такой?
— Математик. Автор, нашумевший в свое время теории влияния звучащей речи на точность вычислений. Теперь он вроде бы доказал, что абсолютной точности препятствуют не только слова, но и мысли вычисляющего, и принялся разрабатывать общедоступные техники достижения внутреннего молчания.
«Которые сами по себе чрезвычайно полезны», — заметил Джуфин. «Не только для математиков, но, ладно, пусть хотя бы они пока учатся. Надо же с кого-то начинать».
«Главное, чтобы у сэра Шурфа не нашлось времени посещать эти грешные лекции», — проворчал я. «А то обучение внутреннему молчанию начнется не с математиков, а с меня. Хорошие будут курсы. Краткие, зато интенсивные. Умею я выбирать друзей. Что тут скажешь?»
«Умеешь. Этого у тебя не отнять», — согласился Кофа. — Кстати, твой новый приятель весь город на уши поставил. Впрочем, эту новость ты знаешь и без меня.
— Но не сказал бы, что так уж прямо на уши. Малда с ребятами строят отличные дома, и удивительная улица уже вполне оправдывает свое название. Но Еха — город большой. Для него эти изменения нечувствительны. Еще много лет надо строить, прежде чем...
— Погоди, — остановил меня Кофа. — При чем тут дома и улицы? Я говорю о будущем дворце «Ста чудес» на левом берегу, куда весь город уже четвертый день таскает мусор. Даже почтенный начальник Угуланда Йорих Малевонис изволил пожертвовать на благо общего дела гнилые доски от развалившегося лодочного сарая своего прадеда. А подобное расточительство совершенно не свойственно этому семейству.
— Дворец «Ста чудес»? — изумился я. — Вообще впервые слышу.
И тогда мои коллеги заговорили хором, перебивая друг друга. Смысл их общего монолога сводился к тому, что, во-первых, я ленив и нелюбопытен. Во-вторых, Малда Йос тоже тот еще свинтус, если ни слова мне не сказал. В-третьих, Малда Йос гений, и его помощники гении. Вообще непонятно, где он столько толковых ребят нашел. Поэтому, в-четвертых, Малда Йос гений еще раз, а я балда, раз до сих пор ничего не знаю. Хотя, что я балда, это уже в-пятых. А в-шестых, я сам виноват, что все самое интересное пропустил. Потому что жизнью друзей надо интересоваться, в каком бы гажине ты при этом ни сидел. Это в-седьмых.
«Стоп!» — взмолился я. «Вы мне лучше про дворец «Ста чудес» расскажите. Что это? Где? Зачем?»
Как всегда, в подобных случаях воцарилась тишина. Потому что подробно рассказывать о конкретном предмете гораздо менее увлекательное занятие, чем ближнего балдой обзывать.
«На самом деле, пока непонятно, что такое дворец «Ста чудес», — наконец сказал сэр Кофа. «В идеале что-то вроде садов поучительных иллюзий, устроенных для горожан королем Мёниным и, к сожалению, исчезнувших вместе с ним. Что получится на самом деле, никто не знает. Строительство только началось. Малда Йос внезапно объявил, что новые древние архитекторы решили сделать подарок городу — построить огромный дворец развлечений. Просто так». Совершенно бесплатно для всех. Участок на окраине левобережья они купили сами, в складчину. Вернее, несколько граничащих друг с другом участков. Собственно, один из них — бывший ваш. Ну, тот, где жили ваши собаки. Я поэтому был совершенно уверен, что ты в курсе.
— Я забыла тебе рассказать, — вздохнула Миламори. — Когда владелец умолял нас расторгнуть аренду, мы еще не знали, что его потенциальный покупатель — Малда Йос. Он тогда это не афишировал. Участки приобретались от имени его коллег, которых пока мало кто знает. Все открылось буквально на днях, когда ты то ли уже умотал в гажин, то ли как раз собирался. По крайней мере, когда я читала об этом в свежем выпуске «Суеты Еха», тебя рядом не было. Это факт. Малда внезапно раскрыл свои планы и объявил, что новым древним позарез нужна помощь всех горожан. То есть не помощь в строительстве, конечно, а мусор, любой, потому что на материализацию такого огромного дворца они сами за несколько лет хлама не соберут. А хотелось бы закончить работу еще до конца года. И тут такое началось.
Что началось?
Ну как что? «Дружный вывоз мусора на левый берег. Сама не ожидала такой реакции. Мы с Нуминорихом даже поспорили. Я была уверена, что ребятам притащат в лучшем случае пару дюжин мешков какого-нибудь старья. Ближайшие соседи подкинут, потому что это гораздо проще, чем на свалку вывозить. Ну и, может быть, пара-тройка владельцев личных амобилеров, которым совершенно нечем заняться, из любопытства съездят в такую даль». А Нуминорих, конечно, утверждал, что полгорода сразу бросится на подмогу. Мы заключили пари. Я была уверена, что дюжина корон уже у меня в кармане. И, представляешь, продула.
Горожане как с ума посходили. Безумием пока особо не пахнут, но барахло на левый берег волокут, как околдованные. Те, у кого есть амобилеры, запросто предлагают помощь знакомым и незнакомым. У кого нет, нанимают транспорт за свои деньги, а это уже вообще ни в какие ворота. Похоже, я совершенно не знаю людей. И это хорошая новость. Мне впервые в жизни не обидно, что я проиграла спор.
«Вообще-то, когда ты отдавала деньги, у тебя было такое лицо, что я решил, ты со мной больше не разговариваешь», — сказал Номинорих.
«Ну, мало ли, какое у меня было лицо. Я же при этом слова худого тебе не сказала и даже про себя его не подумала».
«Ого!» — присвистнул я. «Действительно круто. Выиграть у тебя пари и не зачахнуть под гнетом вечного проклятия — редкая удача».
Миламори улыбнулась, словно я и правда отвесил ей комплимент.
«На самом деле мне стало стыдно, что я считала наших горожан мрачными хмырями, которым ни до чего, кроме собственной задницы, дела нет», — призналась она. «И вдруг оказалось, что главный мрачный хмырь в этом городе — я сама. Чтобы избавиться от этого неприятного ощущения, пришлось сесть за рычаг амобилера и отвезти на стройку кое-какое ненужное барахло. Не сказать, что у меня его нашлось много, но уж чем богаты. А потом решила, ладно, гулять так гулять». И поехала к родителям. У них-то дурацким хламом все кладовые забиты. Но когда приехала, узнала, что Корва уже все вывез сам, причем и свое, и соседское. И вот это был самый серьезный удар по моему знанию жизни. Вернее, по уверенности, будто я разбираюсь в людях. Причем знать, что ничего не знаешь, оказалось гораздо приятней, чем думать, будто знаешь все. И это, наверное, самое удивительное».
Трики Лай с согласия начальства выделил несколько дежурных полицейских амобилеров в помощь жителям старого города, у которых мусора полно, а вывозить не на чем, — сказал Номинорих. А в новом городе то же самое сделал Матила Хос, владелец самой большой прокатной конторы, хотя для его бизнеса это, по идее, прямой ущерб. И я на своем амобилере позавчера весь день туда-сюда мотался, благо других дел не было. А вчера дела уже были, но вечером я все равно успел выбраться на стройку, отвез им бракованную черепицу из мастерской Мида Сая и несколько тюков битой посуды от мадам Жежинды. Ей-то совсем некогда. И, слушай, мой тебе совет, обязательно съезди посмотреть. Там уже такая красота творится. Хотя ясно, что это только начало.
— Вот именно, — подхватил Джуфин. — Давай, выметайся отсюда. Идуй во дворец ста чудес. Будешь 101-м. А мы... лишившись твоего общества, так затоскуем, что, возможно, все-таки займемся делами, ради которых здесь собрались. Впрочем, если хочешь остаться, с удовольствием переложу на твои плечи проверку полугодового объема финансовой документации таможенного сыска на предмет возможного несоответствия цен конфискованных товаров рыночным.
Я подскочил, как ужаленный. Даже голову зачем-то прикрыл, словно самопишущие таблички из таможни могли внезапно обрушиться на меня с потолка. И уже с порога спросил, интересно, осталась ли в этом городе еще хотя бы одна неразоренная помойка, или мне придется собственную мебель из гостиной выносить? До такой крайности не дошло. Но Минорих отвел меня к Трикилаю, а тот проводил во внутренний двор, где громоздились такие кучи хлама, что из них новые древние архитекторы, по моим прикидкам, могли бы соорудить точную копию дома у моста.
«Ребята не справляются», — сказал он. «Не успевают вывозить на левый берег все, что нам тащат. Очень уж далеко».
«Да», — кивнул я. «Когда собаки там жили, а я еще не умел сам прокладывать темный путь, ехал к ним четверть часа в один конец, не меньше».
«Сколько-сколько?»
— недоверчиво переспросил Трики. «Четверть часа. Просто я очень быстро езжу, так получилось. Надо будет как-нибудь тебя прокатить».
«Быстрее, чем леди Миламори? Ужас какой!» Всякий раз, когда она уговаривала меня покататься, я проклинал все на свете. Хотя бояться мне вроде бы нечего. Призраком я уже был. И не сказал бы, что это такое уж неприятное состояние. Вполне можно жить.
«Ладно, тогда не прокачу», — легко согласился я. «Вместо тебя отвезу на левый берег этот грешный хлам. Уж его-то ничем не проймешь. А мне все равно больше нечем заняться. Сперва разбудили с утра пораньше, потом с совещания выгнали, сделали вид, будто в моем присутствии невозможно работать. Но, подозреваю, они просто планируют заказать в обжоре пирожные. И предусмотрительно избавились от лишнего рта. Телегу мою набили не просто под завязку, а сверхом. То есть с горкой. Удивительное количество груза можно, оказывается, запихать в небольшой пижонский амобилер, если позвать на помощь несколько дюжих полицейских, кровно заинтересованных в стремительном уменьшении мусорной кучи, загромоздившей их двор. После того, как погрузка была закончена, а вываливающиеся из амобилера ящики, столешницы и дырявые тазы кое-как закреплены веревками и заклинаниями,
Я попросил их собрать оставшийся во дворе хлам в одну большую кучу, эффектным жестом спрятал ее в пригоршню, сел за рычаг и укатил, провожаемый восхищенными взорами свидетелей. Впрочем, Трикилай не был бы Трикилаем, если бы не прислал мне зов буквально через несколько секунд.
Это тот же самый фокус, когда уменьшаешь и прячешь один предмет? Или есть отличия?
Отличия есть. Однако хорошая новость заключается в том, что они существуют только у нас в голове. Как только удается объяснить себе, что нет никакой разницы, ее и не становится.
«Но разница же есть», — запротестовал Трики. «Один предмет — это один, а много — это много».
«Тебе видней», — согласился я. «Я в математике не силен, но иногда невежество — отличное подспорье в колдовстве. Очень рекомендую». Впрочем, уже минуту спустя я устыдился. Нельзя говорить человеку только половину правды, особенно если этот человек учится колдовать. Себя вспомни, балда. Поэтому я снова связался с Трики и признался. Сперва я тоже думал, что один предмет — это один, а много — это много. И у меня ни хрена не получалось, пока я не додумался их паковать. Ну, заворачивать в какую-нибудь тряпку. Или связывать веревкой, символически. Просто чтобы можно было сказать себе, у меня немного вещей, а всего один тюк. И дело сразу пошло на лад. А потом, как ты понимаешь, мне стало лень возиться с упаковкой. Гораздо проще подумать, это одна куча. И дело в шляпе. Думать вообще гораздо легче, чем работать руками. Я 100 раз проверял.
«Здорово», — обрадовался он. «Спасибо, сейчас попробую».
Я еще до дома Джуфина на левом берегу не доехал, когда Трикилай прислал мне зов и коротко доложил.
«Получается».
Если в один прекрасный день он станет властелином мира, просто желая разобраться, как работает механизм, приводящий людей к власти, и можно ли научиться им управлять, я совершенно не удивлюсь. До стройки я добирался не четверть часа, а гораздо дольше. Потому что хвастаться былыми заслугами любой дурак может. А вовремя сообразить, что на левом берегу будет небывало оживленное движение, удел избранных великих умов, к числу которых я, увы, не принадлежу. Впрочем, я никуда не опаздывал. Поэтому даже сумел получить удовольствие от черепашьей езды, разглядывая целые караваны амобилеров, груженных еще тяжелее, чем мой, а это действительно надо уметь. Но удивительным было даже не это, а множество людей, которые шли пешком. Еще и с поклажей. У кого-то мешки, у кого-то доски, ящики, свернутые в рулоны старые ковры и занавески, а один совсем небольшой дедок, в чьем роду наверняка были гномы, пер на себе здоровенную оконную раму и наотрез отказался от помощи, когда я возле него притормозил. Нет уж, сам донесу, и точка. Ну, дело хозяйское. Обратно, кстати, мало кто шел. Добравшись до места, я понял, почему. Огромная территория будущего дворца 100 чудес больше походила на ярмарку, чем на стройку. Уходить отсюда явно никому не хотелось. Правда, каруселей там пока не было, зато имелось несколько полевых кухонь, над которыми клубился ароматный пар. Чуть поодаль, неслаженно, но задорно наигрывал импровизированный оркестрик из 3 дудочников и 1 условного барабанщика, лихо калашматившего по старым кастрюлям. Некоторые добровольцы, избавившись от принесенного хлама, тут же начинали пританцовывать и хлопать в такт. Другие расстилали на траве одеяло и вытряхивали из пригоршней корзины для пикников. Тут и там мелькали уличные фокусники и акробаты, быстро сообразившие, где теперь собирается их потенциальная публика. Элегантные старые дамы курили трубки и с любопытством глазели по сторонам. Школьники практиковались в запуске фейерверков, художники делали поспешные наброски, а седая леди с лицом строгой птицы рассказывала окружившей ее толпе об эклектике в новейшей угуланской архитектуре. То ли выездная лекция для студентов, то ли просто вдохновенная импровизация на радость всем желающим. Пойди разбери. Но главным, конечно, было не это, а несколько великолепных домов, проросших сквозь груды сваленного всюду хлама, как диковинные цветы. Один был массивным, с множеством разноцветных хрупких башенок на крыше, явно в куманском стиле. Другой походил на праздничный торт из тех, которые жалко разрезать. Третий — на золотую медузу, запутавшуюся в собственных щупальцах. Четвертый был сложен из прозрачных лиловых камней. Узок и устремлен ввысь, как пущенная в небо стрела. Эдакий привет из Черхавлы, о которой я сам рассказывал Малда и даже пытался нарисовать по памяти головокружительные лабиринты ее улиц. Безуспешно. Но все-таки получается, что-то он из моих набросков понял. Какой молодец.
«Ага, ты уже тут!»
— сказал Малда Йос. Вернее, заорал. Он заметил меня издалека и теперь приближался, смеясь и размахивая руками, так стремительно, что, будь он смерчем, у меня не оставалось бы никаких шансов успеть спастись. Вопил на ходу.
«А ну, прекрати смотреть! Отвернись немедленно и забудь, что видел! На самом деле все должно быть совершенно не так, а гораздо лучше! Это просто первые фрагменты будущего целого! У меня есть подробный план, потом покажу или не покажу, не знаю!»
«Да успокойся ты!» — улыбнулся я. «Тоже мне. Нашел строгого эксперта. Я просто праздный зевака и заодно временно исполняющий обязанности возницы управления полного порядка. Никогда еще моя карьера не совершала столь блистательный виток. Привез вам гору сокровищ для строительства волшебных дворцов. Где выгружать?»
«Да где хочешь. Нет, стоп, не слушай меня, ерунду говорю на радостях. Давай вон там, я помогу».
Мы быстро свалили в общую кучу хлам из моего амобилера. После чего я небрежно взмахнул рукой и вытряхнул из пригоршни все остальное. Гора мусора сразу увеличилась раза в полтора. А Малда удивленно вытаращился на меня.
«Ты и такую ерунду тоже умеешь? В жизни бы не подумал».
«Ну и зря. Это, по-моему, вообще самый полезный фокус на свете. С тех пор, как его разучил, ни одного предмета тяжелее кружки не поднимал. Для лентяя вроде меня это важно». «А говорить, что именно при помощи этого нехитрого фокуса в свое время мертвецов на темную сторону проносил и Лойса Пандохву из места вечного заточения на волю вытащил, я не стал. Потому что это уже не безобидное пижонство, а самая настоящая безвкусная похвальба. И тот факт, что все чистая правда, ничего не меняет». Вместо душераздирающих признаний я спросил: «Время-то у тебя есть или уже надо бежать?»
«Мне бы сейчас пожрать, а не бежать», — улыбнулся он. «Всех ребят прогнал завтракать, а сам тут застрял. То одно, то другое. Думал прямо здесь чего-нибудь перехватить, и вдруг ты объявился. Угостишь меня едой из другого мира? Это же не трудно?»
«Вообще не вопрос». Я забрался в мобилер и выразительно похлопал ладонью по соседнему сиденью.
«Добро пожаловать в трактир.
Здесь удобней, чем на земле сидеть». И полез в щель между мирами, в надежде, что судьба будет милосердна к Малдо-Йозу и пошлет ему что-нибудь более съедобное, чем зонтик или холодный уличный хот-дог. И чтобы при этом добычу удобно было есть в походных условиях, так что раскаленный котел с супом вряд ли подойдет. Малдо, надо думать, родился в рубашке. Ну или в скабе, с поправкой на местную моду. По крайней мере, горячий мясной пирог, который я для него добыл, благоухал так, словно приготовивший его повар долго и успешно обучался нашей угуланской кулинарной магии. Сам бы сожрал, не делясь, но художник не должен быть голодным. Только это соображение меня и остановило. Дождавшись, пока Малдо утолит первый голод, я сказал: «Ну вообще, ты, конечно, красавец. Такое творится, а мне ни слова, ни намека. Хорошо, хоть сплетни никто не отменял, потому что газет я по-прежнему не читаю».
«Все гораздо хуже, чем ты думаешь», — с набитым ртом отозвался он. «Я не просто ничего тебе не сказал, а специально подгадал начало строительства под твой отъезд, потому что хотел сделать сюрприз, позвать на все готовое и сказать: смотри, что тут у нас. А поначалу, сам понимаешь, хвастаться было нечем, да и сейчас. Честно говоря, я бы предпочел, чтобы ты еще хотя бы полдюжины дней где-нибудь шлялся, потому что к тому времени это место уже будет выглядеть как вполне себе ах. А мне надо, чтобы ты ахнул как следует. Это же твоя идея».
«Ну уж нет», — твердо сказал я. «Никакого дворца ста чудес в жизни не придумывал. Я столько не выпью».
«Еще чего не хватало. Твоя идея состояла в том, что можно строить по частям. Если бы ты не подсказал, я бы еще, магистры знают, сколько лет мечтал, как однажды наберусь достаточно сил и опыта, чтобы взяться за дворец ста чудес. Я его давным-давно придумал, еще, кажется, в ордене, или сразу после того, как ушел. Ай, неважно. Я, видишь ли, в юности очень горевал, что не вижу снов. Часто расспрашивал других, что им снится, завидовал страшно. Думал, какая дурацкая несправедливость, что именно я, всегда мечтавший о невероятных впечатлениях, лишен возможности получать их каждую ночь. А другим, пожалуйста, приносят на блюде заморские страны, далекие города, невиданных зверей, сражения с пиратами, пляски демонов пустыни, россыпи сокровищ, лучших в мире друзей и любовниц, небывалые умения, горы и моря, словом, все зрелища и тайны этого мира и даже других миров, если очень повезет. Но понемногу выяснилось, что люди совершенно не ценят впечатления, полученные во сне, отмахиваются: «Ай, какая ерунда!» А спросишь: «Хочешь пережить все это наяву? И глаза сразу загораются энтузиазмом. «О да, еще как!» Ну, при условии, что сон более-менее понравился. «Твоя правда. Сам когда-то стены лбом крушил, проснувшись. Только потому, что очередная прекрасная жизнь оказывалась просто сном. Хотя, если по уму, какая разница? Все, что с тобой случилось, уже случилось с тобой, и это неотменяемо. Так нет же, подлинности подавай. На первый взгляд, это потому, что хочется гарантированного продолжения приятных событий. Но если разобраться, явь ничуть не надежней сновидений. Любой дворец может рухнуть, город опустеть от какой-нибудь эпидемии, влюбленная в тебя красавица умереть, убитый враг напротив воскреснуть, а лучший друг оказаться людоедом, который все эти годы, полные совместных приключений и задушевных бесед, просто разыскивал соус, наиболее подходящий к цвету твоих глаз. И вот, наконец, нашел.
Ты сейчас говоришь, как человек, выросший в смутные времена.
Да я сам себе смутные времена, усмехнулся я. Одной ногой всегда в бездне. Впрочем, вторая очень прочно стоит на земле и от души наслаждается этим фактом. Давай лучше про свой дворец рассказывай. Небось, придумал его, чтобы смотреть сны наяву?
Ого, да ты еще и мысли читаешь.
Ну что ты, просто это логично. Самый разумный вывод из того, что ты успел рассказать. Скучный физический труд всегда обостряет мои умственные способности. Видимо, таким образом организм пытается намекнуть, что создан скорее для жизни кабинетного ученого, чем чернорабочего. Он у меня хитрый.
Не то слово. А дворец «Ста чудес» я и правда придумал в первую очередь для себя. И для других таких, как я, кто не видит или не помнит снов. И заодно для тех, кто не ценит сновидения, зато с уважением относится ко всему, что происходит с ним наяву. Включая дешевые ярмарочные фокусы, воздействие дурманящих зелий, миражи красной пустыни и прочие грошовые наваждения. Ты понимаешь, к чему я веду? Наваждениями мой дворец «Ста чудес» будет нашпигован под самую завязку. Красота стен, лестниц и башен — просто нарядная упаковка. Дополнительное искушение. Настойчивое приглашение зайти. Я хочу сказать, что по моему замыслу в Куманском павильоне зрителя встретят рабы с уладасами. В доме пустыни будет дуть знаменитый красный ветер Хмиро. В корабельной комнате самая настоящая качка, ругань матросов, холодные брызги в лицо. Ну и так далее. Сны наяву, как ты и сказал. Именно это я собираюсь сделать.
Ничего себе. Я немного подумал, подыскивая более подходящие слова, но не нашел и повторил. Ну ничего себе. Малдейос был ужасно доволен.
Да, я у нас молодец. — согласился он. — Вернее, буду молодцом, если у меня все получится. Но оно получится, куда я теперь денусь? Уже начал, уже всему свету раззвонил, перед тобой расхвастался и правильно сделал. В безвыходном положении я действую лучше всего.
— А такие наваждения тебе по плечу? — спросил я. — Рабы с уладасами и прочие брызги в лицо. Лично я даже не представляю, как это все организовать.
«Просто ты этому никогда специально не учился. А я одно время очень увлекся. Кстати, именно за успешное создание иллюзий меня в свое время и взяли за шиворот твои коллеги. Ну, то есть, сами по себе иллюзии им были до одного места, поскольку бродили по моему дому и никому не мешали. Зато 70-я ступень очевидной магии в ту пору никому с рук не сходила». Я об этом, конечно, знал, но когда меня несет, меня несет. Иду напролом, любой ценой, так уж я устроен. Мне еще, кстати, удивительно повезло. Пару лет меня почему-то не трогали. Может, и правда, просто не замечали? А когда все-таки спохватились, дело ограничилось сравнительно недолгой ссылкой в Уриуланд. Вообще-то за такие художества запросто могли вовсе выдворить из Соединенного Королевства и пирожков на дорогу не собрать.
Да ты им просто понравился, улыбнулся я. Джуфину так точно. У него вообще слабость к малолетним правонарушителям, в одиночку освоившим такие штуки, которые в былые времена не всякому старательному младшему магистру удавались.
«Может, и понравился, не знаю», — помрачнел Малда. «Но учить меня истинной магии, сэр Халли, все равно наотрез отказался. Нет смысла, только время зря потеряем. И точка. Прозвучало как приговор».
«Это правда, к сожалению. Призвание у истинной магии или есть, или нет. Ни от каких личных достоинств это, как я понимаю, не зависит. От желания тем более. И распределяется, похоже, методом лотереи. На кого само свалилось, тот и молодец».
«Знаю», — кивнул он и, помолчав, добавил. «Но не верю. Не персонально тебе, а просто не верю в такую несправедливость. И никогда не поверю. Хоть стреляй».
Вместо того, чтобы стрелять, я извлек из щели между мирами еще один пирог. У каждого свой способ обезоружить противника. Мой — один из самых эффективных. С набитым ртом не очень-то поговоришь. Но Малда и с этим справился. Ел как не в себя, но при этом не умолкал. Гений, он и есть гений. Не чета нам всем.
«Когда я начал учиться магии, меня интересовали только путешествия между мирами», — говорил он. «И, конечно, темная сторона. Хотя я совершенно не представлял, что это такое. До сих пор, собственно, не представляю. Просто знаю, какими словами о ней говорят другие люди. А это совсем не то. Я ушел из Ордена Семилистника, когда понял, что самому интересному меня там не научат. Потом, правда, внезапно выяснилось, что этому меня не научат вообще нигде. Зато в Ордене можно было бы узнать разные другие полезные штуки, завести нужные связи и, самое главное, получить неограниченный доступ к специальным помещениям для колдовства и лучшей библиотеке в Соединенном Королевстве. Но проситься назад было бы как-то глупо. И я решил, что попробую научиться всему, что мне нужно, сам. В Орденскую библиотеку меня иногда тайком пропускали старые приятели. Очень мне с ними повезло. А еще больше повезло, когда однажды меня там застукала сама леди Сатофа Ханимер. Я думал, сейчас начнется какой-нибудь лютый ужас в духе хроник эпохи орденов. Но она только спросила, какого рода знания я стремлюсь получить. Внимательно выслушала, посоветовала, как искать нужные книги, пожелала удачи и ушла. С тех пор меня стали пропускать в библиотеку без вопросов. Даже совершенно незнакомые дежурные. Не только мои друзья.
А что ты ей тогда сказал? В смысле, чего хотел?
Идея у меня была такая. Если уж я не могу путешествовать в другие миры, надо научиться изменять этот. Хотя бы в деталях, хотя бы на короткое время. Все лучше, чем ничего. Не потому что мир плох. На мой вкус он как раз вполне удался. А просто чтобы было больше разнообразия. Свернуть за угол и внезапно оказаться в незнакомой реальности. Именно так я представляю себе настоящую свободу. В идеале, конечно, но где бы мы все были без идеалов?
Ради такого ощущения свободы? Я в юности путешествовал, вспомнил я. Старался сорваться хотя бы несколько раз в год куда, неважно, пусть даже в ближайший город, лишь бы снова испытать это удивительное ощущение. Не знать, что ждет меня за ближайшим углом. Спасибо, что напомнил, как это важно.
Путешествие — это совсем другое. Но ощущение действительно похоже, ты прав. Окажись у меня в ту пору достаточно денег, чтобы объехать мир, я бы, может, не так упирался. Но их не было. Наследство, которое на меня очень вовремя свалилось, по моим расчетам, должно было хватить или на одну умеренно продолжительную поездку в Уандук, или на дюжину лет скромной, но беззаботной жизни в дедовском доме. Я все взвесил и решил для начала научиться всему, что может понадобиться для изменения мира. А там — по обстоятельствам. Как чувствовал, что дурацкие запреты на колдовство скоро отменят. Умом совершенно в это не верил, но действовал так, будто точно знал, что выйдет по-моему. И к тому времени, когда это случилось, у меня уже имелся план действий, причем построен он был на очень неплохом фундаменте. Я же не просто так столько лет на стройках вкалывал. Заработать на жизнь в Уриуланде можно было дюжиной других способов, да хотя бы фокусами. Стоит немного отъехать от сердца мира, и тут же выясняется, что ты величайший колдун всех времен. Ужасно приятное открытие, но совершенно непродуктивное. Поэтому я спрятал свои столичные умения подальше и пошел учиться тому, что мне действительно было нужно — строить. То есть создавать новые фрагменты мира. На пустом месте. С нуля. Это было очень правильное решение. Не то чтобы практические навыки строительства действительно оказались так уж необходимы, некоторые даже мешают, потому что ограничивают воображение. Но это ерунда по сравнению с главным. Я стал созидателем. Я сейчас имею в виду не столько профессию, сколько особое состояние ума и воли, прежде мне совершенно не свойственное, и, по моим наблюдениям, почти никому.
Какое именно?
Хороший вопрос. Даже не знаю, как сформулировать. Ну, например, если меня прямо сейчас поймают какие-нибудь злодеи и поведут убивать, я по дороге буду думать не о мести и не о счастливом спасении, а о том, что фасад злодейского дома нуждается в срочном ремонте. Крышу я, проявись возможность, поменял бы на остроконечную, а на дальнем краю сада, где регулярно проливается невинная кровь, высадил бы небольшую рощу кукерайты. Эти кривые деревья без листьев — идеальный фон для зверских убийств. Согласись.
О да, это я могу понять. В каком-то смысле я и сам созидатель. Причем до такой степени, что не буду мелочиться, размышляя напоследок о ремонте крыши злодейского дома. Я просто создам новую вселенную, лучше прежней, где все останется как было, только мои палачи родятся в какой-нибудь более благоприятной среде и вырастут нормальными веселыми ребятами. Возможно, немного чересчур эксцентричными и небольшого ума. Идиотская же шутка, весь этот их домашний спектакль с приглашением на казнь. Совершенно не смешно. 3 дня буду сердиться. Потом, конечно, прощу. Что с ними делать? Но говорить подобные вещи вслух все-таки не стоит. Перебор. Поэтому я сказал совсем другое. На мой вкус Кукирайта — это чересчур в лоб. Ассоциация первого уровня не годится. Долой. Будь я злодеем, практикующим изысканные казни на свежем воздухе, посадил у себя в саду, слушай, не знаю, как они называются, такие высокие, с белыми стволами, их в Гугланде целые леса. Белоствольные болотные деревья называются бонхи. У нас они, кстати, плохо растут, им тут слишком сухо. А ты при этом называешься эстет хренов. Меня убивают, а он к декорациям придирается.
Это было внезапное проявление моей созидательной воли, прости.
На чем мы остановились?
На том, что я научился строить. Решил, это занятие мне подходит больше, чем любое другое. Но при условии, что я сам буду архитектором. Строить по чужим чертежам интересно только первую дюжину домов. Пока вообще все в новинку. Поэтому, получив разрешение вернуться в столицу, я поступил в Королевскую высокую школу. В общем, не зря. Хотя, положа руку на сердце, ждал от учебы гораздо большего. Ладно, не о том речь. Прошло несколько лет, и вдруг трах-бах. Как гром с ясного неба. Кодекс Хрембера переписывают. Лицензии на колдовство выдают всем желающим. Только на собеседование записаться не поленись. И в перспективе такая безоглядная свобода, что голова кругом. Я, как и все вокруг, совершенно растерялся, но все равно сразу начал действовать. Древним архитекторам я завидовал с того дня, как о них узнал. Это же сколько можно успеть сделать, когда огромный дом строится всего за полчаса. И сразу сообразил, что теперь никто не помешает мне попробовать строить так же. Лицензию на применение магии мне выдали аж до 180-й ступени. Я и не надеялся на такую щедрость. Правда, потом выяснилось, что нужно еще дополнительное разрешение на регулярные крупномасштабные изменения реальности выцарапывать. И вот за ним я набегался по самое не могу. Ужасно злился на эту дурацкую бюрократию, пока не сообразил, что мне самому сильно не понравится, если завтра какой-нибудь нахал превратит мой дом, магистры знают во что, только на том основании, что он, умничка такая, вчера этому научился. В общем, я всех простил и взялся за работу. И это был самый ужасный год в моей жизни. Провал за провалом, врагу не пожелаешь. У меня ничего не получалось, просто не хватало сил. Мои прекрасные дворцы появлялись из небытия и тут же исчезали.
«Как торты для Базилио», — кивнул я.
«Что за торты? Откуда они вдруг взялись?»
«Из небытия. Как и твои дома. Наше чудовище хоть и стало красавицей, а по-прежнему может питаться только едой, возникающей из небытия. Поэтому на досуге все в доме только тем и занимаются, что добывают ей пропитание. И выяснилось, что очень трудно наколдовать даже совсем крошечное пирожное, способная просуществовать дольше нескольких секунд. Бедняга их до рта донести не всегда успевает. А ты целый дом материализовать пытался. Прости, что перебил, я просто хотел сказать, что очень хорошо понимаю, как трудно тебе пришлось.
Спасибо. Дело прошлое, а все равно мне приятно слышать, что не я один на свете такой бездарный тупица.
Целый год, говоришь? Ничего не получалось? Я бы с ума сошел.
Да, я, наверное, и сошел. Единственное разумное объяснение, почему я не бросил эту бодягу уже через несколько дней. Более того, все это время продолжал ходить на лекции, плясать на вечеринках и вообще делал вид, будто я в полном порядке. И сам себе верил. Думал, небось, все эти знаменитые архитекторы древности сперва по 100 лет своему ремеслу учились. Я, конечно, гений, каких мир не видывал, но почему бы и мне не помучиться год-другой?
«Потрясающе», — искренне сказал я. «Ну ты и стойкий боец».
«Это правда. Стойкий боец и одновременно редкостный болван. Потому что мог бы не терять этот год, если бы прежде, чем кинуться в эксперименты, потрудился освежить знания, полученные так давно, что глупо было на них полагаться. Я же собственными глазами когда-то читал, что древние архитекторы использовали 218-ю ступень черной магии и еще белую, тоже что-то вроде того». «Лицензия у меня всего до 180-й, но беда даже не в этом. Я бы, не задумываясь, пошел на любое нарушение, если бы оно было мне по зубам. Но предел моих возможностей — примерно 160-я ступень. Это сейчас.
а тогда я и сотую вряд ли потянул бы».
160-я — это очень даже ничего себе, — заметил я.
«Согласен. Однако для строительства по методу древних ее недостаточно, и хоть ты тресни. Но топиться я, как видишь, все равно не побежал, а вместо этого принялся выяснять, зачем древним строителям понадобилась магия таких запредельно высоких ступеней. И довольно быстро понял, что при использовании классического метода почти вся сила уходит на материализацию объекта, точнее, на создание материи, из которой он состоит. И сделал вполне очевидный вывод. Материю надо не создавать с нуля, а просто переобразовывать. Это несоизмеримо легче. Поэтому уже на следующую ночь дом моего прадеда в Скандальном переулке превратился в павильон с хрустальными стенами на старинный чингайский манер. А я лег рядом с ним на землю и чуть не помер».
«На радостях?»
«Нет, что ты. Я не настолько бурно радуюсь своим достижениям. Просто перетрудился. Когда берешься за дело, которое тебе совсем не по силам, оно просто не получается. Но никакого ущерба, кроме морального, ты не несешь. А вот когда могущества не хватает, всего чуть-чуть, вкладываешь больше, чем имеешь, и потом лежишь пластом вместо того, чтобы праздновать успех. Но ничего. Дня через 4 я оклемался настолько, что сумел вернуть дому прежний вид. И, конечно, снова слег. А когда пришел в себя, начал думать, что делать дальше. С одной стороны, мой метод оказался рабочим, а с другой, сам я, неопытным, а потому слабосильным колдуном. Не то чтобы великая новость, но все равно такая досада. Самым разумным решением было бы просто подождать дюжину-другую лет. Наша угуланская очевидная магия, сам знаешь, честная штука. Чем дольше ею занимаешься, тем больше у тебя становится сил. Беда в том, что ждать мне совсем не хотелось. Это скучно. А мне надо, чтобы было интересно. Иначе зачахну. Поэтому решил продолжать любой ценой. Помру, надорвавшись. Значит, туда мне и дорога. Не жалко. Но тут судьба, наконец, решила вознаградить меня за терпеливое посещение лекций по истории архитектуры. Практически ни одной за полдюжины лет не пропустил. Хотя, будем честны, качество подачи материала оставляло ждать лучшего. И до сих пор оставляет. В тот день я поплелся туда еле живой после экспериментов с домом, просто чтобы не раскисать, и вдруг услышал именно то, что мне было позарез необходимо. Историю семьи Айхи. Архитектора Тада Айхи и его 8 дочерей. Ты, конечно, не знаешь, о чем речь.
Какая поразительная проницательность.
Не то чтобы поразительная. О них даже в профессиональных кругах мало кто знает. Айхи не были выдающимися архитекторами. Я хочу сказать, никакого особого вклада в развитие этого искусства они не внесли, но строили добротно и очень много, будучи при этом, внимание, чуть ли не наполовину дракхами. Эй, почему ты не удивляешься? Я так не играю.
А надо удивляться? Хорошо, попробую.
Ладно, не трудись. Я уже понял, что пробелов в образовании у тебя даже больше, чем у меня. Похоже, ты не в курсе, что чистокровные драхи вообще не имеют способностей к очевидной магии, а их потомкам от смешанных браков она дается куда хуже, чем прочим.
Точно, вспомнил я. Мне рассказывали, но я забыл.
Потому что совершенно бесполезная для тебя информация, понимающе кивнул Малда. Ты-то сам не драх и даже не потомок, так что какая тебе разница? А для меня это оказалось важно. По идее, айхи должны были колдовать гораздо хуже, чем я, но при этом преспокойно справлялись с 218-й ступенью. И знаешь почему?
«Потому что их было много», — сообразил я.
«Именно! 9 человек объединяли усилия и действовали как один. Это метод. Он, как ты не раз видел, отлично работает. Мы с ребятами делаем сложнейшие вещи. Тот же дом сэра Мелифара вообще на грани возможного. И при этом почти не устаем. Достаточно отдохнуть пару часов, и можно работать дальше». Мы уже так обнаглели, что даже сейчас продолжаем брать заказы. Тратим на них пару часов в день, остальное время проводим здесь. И ничего, все живы, здоровы и страшно довольны происходящим. А я больше всех. Потому что ребята просто прекрасно проводят время, набираются силы и опыта, зарабатывая при этом столько, сколько не снилось даже самым зажиточным из их родителей. А я... Помню, когда мы только-только начали более-менее успешно что-то строить большой компанией, до меня вдруг дошло, что мой дворец 100 чудес перестал быть утопией. Нормальный рабочий план на будущее. Не ближайшее, но и не такое уж отдаленное.
«Вполне можно жить», — улыбнулся я.
«Да ну тебя! Не вполне, а на всю катушку.
Я тогда чуть с ума не сошел на радостях. Удивительный момент, когда все, чему ты учился, что делал, о чем мечтал, вдруг сходится в одной сияющей точке, и ты вдруг осознаешь, в чем заключается твой собственный смысл, для чего ты нужен в мире, именно такой, каков есть, и даже твои слабости вдруг оказываются, если не силой, то необходимым дополнением к ней. Понимаешь?
Я молча кивнул. Еще бы я не понимал.
Я рассчитывал, что эта затея будет нам по зубам, в лучшем случае через дюжину-другую лет, — сказал Малда, — и был готов ждать. Но вдруг ты подсказал мне, что большое сооружение можно строить по частям. В ту ночь я понял, что можно больше не откладывать, не мечтать, а просто брать и делать. Страшно было, ты не представляешь, но это как раз здорово. Очень люблю такой страх. Он появляется, когда берешься за невозможное. Ты сам говорил, что это верный путь к счастью. Я тоже так думаю. Нет, не думаю, точно знаю». На этих словах он внезапно вскочил, чуть не вывалился из иммобилера, потеряв равновесие. Но каким-то чудом удержался на ногах, спрыгнул на землю, заорал «Я здесь!» и умчался. Я успел подумать, что заканчивать разговор на высокой ноте — дело хорошее, но вряд ли стоит так стараться. Впрочем, несколько секунд спустя Малда прислал мне зов. «Прости, я увидел, что мои коллеги уже вернулись, и вместо того, чтобы разыскивать меня, как-то подозрительно бодро чешут к месту следующего объекта. У нас договор. Строить без меня пока можно только в скандальном переулке. Но ребятам трудно совладать с искушением. Очень хорошо их понимаю, и поэтому вынужден быть особенно бдительным. Вот и сейчас. Короче, если хочешь посмотреть, как мы работаем, занимай место возле здания в куманском стиле. Дом страха будет как раз рядом с ним».
«Какой дом?» Я ушам своим не поверил.
«Дом страха?» — повторил Малда. «Ну а как же? Без какой-нибудь темной палатки с уродливыми демонами ни одна ярмарка не обходится. И очереди туда всегда длиннее, чем на карусели. Никогда, кстати, не понимал, почему, пока ты не объяснил мне про страшные сны, которые нужны, чтобы вовремя проснуться. Видимо, палатки с демонами любят по сходной причине. С самого начала известно, что никакого вреда тебе там не причинят. И выскочить на улицу можно в любую секунду. Вот и у нас так будет».
«Ясно», — откликнулся я. «Наверное, ты прав. Я и сам обожал комнату страха. Правда, только в детстве. Но это потому, что страшилки там были совсем бездарные. Взрослому человеку такое скучно».
«У меня, наверное, тоже будут бездарные. Совершенно не умею пугать. Но об этом подумаю позже. Пока просто строим дворец по частям, согласно плану, и все».
Я, конечно, остался. Сколько раз уже видел, как Малда и компания строят, а до сих пор не надоело. Красивое зрелище. Практически мистерия. Хотя почему, собственно, практически? Мистерия и есть. Магия, когда ею у тебя на глазах занимается кто-то другой, почему-то производит гораздо более сильное впечатление, чем чудеса, которые совершаешь сам. Особенно, когда не можешь с лету повторить фокус. В этом смысле я, конечно, хорошо устроился. На ближайшую 1000 лет развлечения мне обеспечены. И сейчас, стоя в толпе зевак, я чувствовал себя чуть ли не самым наивным и восторженным из них. Никогда не устану удивляться, глядя, как огромная бесформенная куча хлама теряет плотность, устремляется к небу, наполняется светом, дрожит, как желе, постепенно обретает четкость очертаний и неожиданно, всякий раз неожиданно, оказывается совершенно настоящим домом. Таким несомненным, неотменяемым, уместным, словно уже много лет здесь стоял. Того гляди, вспомню, как не раз ходил мимо, любуясь необычной кладкой и яркими геометрическими узорами на водосточной трубе. Впрочем, на сей раз результат совершенно меня обескуражил. И не потому, что дом страха выглядел как-то особенно ужасно. Наоборот, он оказался очень обыкновенным. Дом скуки, вот как следовало бы его назвать. Большое приземистое двухэтажное здание из мелких кирпичей, преимущественно темно-зеленых и светло-серых, узкие, как бойницы, окна, плоская крыша. Похожих в Ехо не то чтобы много, но они регулярно попадаются на глаза, особенно часто в почти необитаемом центре. Все бывшие загородные резиденции магических орденов. Мне рассказывали, что за невзрачными фасадами обычно скрывается не меньше 50 подземных этажей. А иногда еще и пара-тройка верхних, поражающих воображение роскошью, но невидимых для непосвященных. Впрочем, мода на них прошла, как только отношения между орденами стали стремительно портиться. Какой смысл в хоромах, любоваться которыми могут только злейшие враги?